уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 2 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, добрый день.
Добрый день.
СМС-портал работает, номер плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. Первая тема – это объявленное обращение к нации Александра Лукашенко. Как предполагается, это произойдет 5 числа, а встреча Лукашенко и Путина, насколько я понимаю, 7-го.
Или 8-го.
Чего ждут?
В смысле, чего, чего ждут?
Как-то отдельно говорят о каком-то обращении к нации. То есть это какая-то прям реально основополагающая встреча будет?
Ну, во-первых, он неоднократно обращался, да, сейчас просто сказали, что это будет какое-то небывалое обращение.
Да? Уникальное историческое, да.
Да, значит, во-вторых, после 5-го и еще 6-го должны встретиться премьер-министры и президенты, насколько я помню, 8-го, ну, может быть, и 7-го, не принципиально. Значит, там, насколько я понимаю, подготовлен или почти подготовлен к подписанию очередной комплекс документов об интеграции России и Белоруссии. Значит, и насколько я помню, Лукашенко говорил, что вот там 20 из 30 с лишним дорожных карт подписали, а с остальными возникают проблемы, потому что Россия много хочет, но мало дает. Значит, потом была утечка по поводу того, что возможно создание надгосударственных органов, в частности, правительства и парламента. Значит, то есть понятно, что идут сложные переговоры, что они близятся к завершению. Значит, понятно, что это завершение будет каким-то компромиссом. Значит, компромисс, как обычно, между очередными интеграционными шагами и сохранением де-факто белорусского суверенитета. Потому что если бы Лукашенко имел бы шанс возглавить там хоть союзное государство, хоть Россию, то Белоруссия давно бы уже туда бы районами поступила, не то что областями. Но поскольку такого шанса нету, то возникает, кстати, противоречие между личными амбициями Александра Григорьевича, который, значит, вполне естественно считает Белоруссию своим созданием, значит, и, в общем-то, хотел бы сохранить определенную самостоятельность. Ну, не нравится ему быть обычным губернатором, даже очень большой губернии. Вот. Значит, естественно, это тормозит реальную интеграцию, но все время приходится находить какие-то компромиссы между следующими шагами и потребностями, ну, не только Лукашенко, а серьезной части белорусской элиты. Я думаю, что Лукашенко еще сам не знает, что он точно скажет нации, даже если у него уже написана речь. Потому что Лукашенко человек импульсивный, и это хорошо знают в его окружении, и так с ним и работают. А окружение у него делится на две части. На те, которые хотят найти компромисс по принципу, ну ладно, давайте мы подпишем все, что угодно, но реально сохраним возможность всегда сказать, плевать, мы хотели на то, что подписали, мы суверенные. И на ту часть, которая хочет, чтобы коготок увяз, все эпички пропасть. По принципу, подписать можно и меньше, но подписать так, чтобы интеграция стала уже необратимым и неизбежным процессом. То есть она может продолжаться и 20 лет, и 30 лет, она может закончиться после Лукашенко для того, чтобы доставить ему удовольствие. Значит, но чтобы этот процесс уже нельзя было развернуть вспять. Это коренное противоречие между этими двумя частями белорусской элиты. И понятно, что то, поскольку последнее слово решающее остается за президентом, они на него стараются влиять. Повторяю, поскольку человек импульсивный, то они стараются влиять на него по принципу «еще не тебя называли земляным червяком».
Но, в принципе, вот этих вот исторических обращений перед встречами с Путиным у Лукашенко уже было в истории.
Ну, у него в основном были после вслед, но и перед тоже были, потому что, в общем-то, Лукашенко достаточно часто обращается к народу для того, чтобы или объяснить свои действия, или даже пожаловаться просто на то, как его не понимают и в ходе переговоров двусторонних, когда он защищает интересы Беларуси.
Еще вы говорили о том, что предполагается, что возможно договорятся о неких надгосударственных образованиях.
С вашей точки зрения... Такая утечка была, хотя потом ее опровергала белорусская сторона, значит, но во всяком случае мы же понимаем, что если кто-то дает утечку, значит, то что-то подобное было. Даже если утечка дается для того, чтобы потом это не случилось, значит, подобного рода переговоры, по крайней мере, велись.
Когда вы говорите о возможности надгосударственных образований, это не то, о чем говорили, что, возможно, в этот раз смогут договориться чуть ли не о едином правительстве?
Ну, понимаете, я думаю, что о едином правительстве можно договориться вообще в любой момент. Это чтобы пальцами щелкнуть. Вопрос же не в правительстве, а в его полномочиях. Можно создать единое правительство.
Одно дело все-таки надгосударственное правительство, другое дело правительство как таковое.
Ну вот надгосударственное правительство, да, можно создать. Надгосударственное. С надгосударственным парламентом. Ну, которые будут обладать просто минимальными полномочиями и ничего ровным счетом...
Как кажется, что-то подобное уже существует.
И ровным счетом ничего не значит. Поэтому всегда, повторяю, борьба идет не столько за формальное название, да, сколько за реальные полномочия. Значит, я так понимаю, что в этот раз мы, так сказать, в очередной раз подходили, возможно, еще и подходим к возможности создать какую-то структуру, неважно, как она будет названа, правительством, не правительством, с реальными, возможно, узкими, да, но реальными надгосударственными полномочиями, которые позволяют влиять, там же было сказано в этой утечке, что с принятием решений, обязательных для выполнения национальными органами, да, пусть это будет узкая сфера какая-то, но это решение обязательное для выполнения национальными органами, а дальше эту сферу можно постепенно расширять. Вот я так понимаю, за это и идет борьба, то есть можно создать правительство, надо вам правительство, нате. Но полномочий у него не будет. А можно создать просто, кстати, общегосударственный комитет, и который будет заниматься далеко не всем спектром вопросов, каким-то узким, скажем, просто проведением финансовой реформы. Да? У нас уже давно есть договоренность о создании общей валюты, и она давно должна была быть уже общей, да? Но ее до сих пор нету. Но если будет создан такой комитет с возможностью принятия решений, обязательных для исполнения ими структурами двух государств, то понятно, что тогда эта реформа двинется значительно быстрее.
Тогда еще один вопрос. Если это какая-то особая встреча Лукашенко и Путина, ну, с точки зрения возможности появления каких-то общих структур или, может быть, даже общего государства, то как расценивать новости о новой программе партнерства между Минском и НАТО?
Ну, послушайте, а почему Минск не может подписать новую программу партнерства с НАТО? Я же еще раз говорю, что в Минске, да, элита поделена на две части.
Но там есть Лукашенко, а с НАТО не договоришься без него?
А Лукашенко и сам разрывается, он хочет быть и умным, и красивым. Понимаете, все понимают, и Лукашенко тоже понимает, что интеграция Белоруссии в Россию, как это ни называют, там, совместное государство, там, все что угодно, она неизбежна, как крах империализма. Значит, но... Вопрос заключается в том, как быстро и на каких условиях она произойдет, в том числе и не только для Лукашенко лично, но и для части белорусской элиты. Значит, и повторяю, есть часть белорусской элиты, которая этого вообще не хочет. Они связали свою судьбу с Западом, они ориентируются туда. Любой государственный деятель, Лукашенко в том числе, каким бы суперавторитарным он ни был, он всегда, если он хочет удержаться, а не закончить, как Павел Первый, значит, он должен учитывать интересы всех частей государственной элиты, всех влиятельных ее частей, да, всех влиятельных групп. Значит, соответственно, в том числе и маневрировать. Но, повторяю, для Лукашенко это еще и собственный естественный маневр, потому что он пытается при всех этих переговорах выторговывать и финансово-экономические преференции, и политические преференции. Поэтому нет ровным счетом ничего удивительного там в подписании очередной программы партнерства. Дело в том, что партнерство не дает членства. Значит, то есть партнерствовать можно сколько угодно.
Тогда смотрите, во-первых, Виталий спрашивает, хорошо, власти стран идут к интеграции, а спросили ли у граждан, нужна ли такая взаимная интеграция этим гражданам? Может быть, для начала референдум? Может, векторы власти и народов расходятся, спрашивает Виталий?
Ну, во-первых, насколько я понимаю, при том, что, безусловно, и в белорусском обществе, и даже в большей степени в российском обществе на эту проблему существуют разные взгляды, все-таки большинство и там за интеграцию. Для этого даже референдум не нужен. Кроме того, и опросы проводились еще на заре этих интеграционных обраний, когда создавалось союзное государство России и Белоруссии. И политики, которые принимали эти решения, регулярно переизбирались населением, причем с огромным, кстати, отрывом. То есть они получали мандат Дели. Население подтверждало, что они проводят ту политику, которую оно хочет видеть. Поэтому можно провести дополнительный референдум. В принципе, его результаты мы знаем.
Но тут ведь еще одна история. Вот эта вот история поворота Украины в Европу. Разве там не было такого же большинства тех, кто хотел бы до 2014 года,
там
кто
не
хотел
было, бы? Там не было такого же большинства. Там, может быть, и было большинство, но оно было условным, потому что украинское общество все-таки было разорвано примерно пополам. Ну, может быть, 45 против 55, да? Тех, кто хотел в Европу, и тех, кто не хотел в Европу. И, кроме того, оно еще очень сильно дробилось на тех, на каких условиях вступать в Европу, на каких условиях дружить с Россией, суверенные, несуверенные там, и так далее.
Белорусское общество так не делится.
Белорусское общество в значительно меньшей степени дробное и в значительно большей степени консолидированное. И, кроме того, повторяю, что все-таки, как бы там ни было, да, при всем том, что единое государство существует скорее на бумаге, чем в реальности пока что, да, тем не менее сам факт его существования на умы тоже влияет, и не только на умы, потому что, в общем-то, белорусы, как граждане единого государства, обладают на территории России уже десятилетия, если не больше, значительно большими правами, чем обладали там те же самые граждане Украины, и они могут, кстати, сопоставить все эти выгоды и невыгоды от этого, так сказать, совместного сосуществования. То есть не могут принимать адекватное решение.
Алексей спрашивает, а вот с вашей точки зрения, Лукашенко осознает, что в Кремле понимают, как он пытается этот самый Кремль одурачить и усидеть на двух стульях?
Ну, я думаю, что Лукашенко достаточно умный и опытный человек для того, чтобы все это прекрасно осознавать. Но а что такого?
Нет, а если он это осознает, тогда он никогда не договорится.
Нет, почему? Прекрасно договорится. Еще раз повторяю, Лукашенко, кстати, осознает, что у Кремля есть свои интересы, у него есть свои интересы. Значит, если он осознает интересы Кремля, а Кремль осознает его интересы, то, в принципе, договориться можно. Вопрос только в том, кто и насколько подвинется. И понятно, что больше двигаться придется Лукашенко, но, повторяю, в принципе, да, в принципе, поскольку интеграция – это проблема стратегическая и на века, да, а Лукашенко – это проблема на годы, то интеграцию можно проводить таким образом, чтобы Лукашенко не обидеть. Когда его основная, ее основная часть пройдет уже после Лукашенко.
Так вот, как раз в этой связи Виталий спрашивает, вот по поводу движений, сдвижений и так далее, не стоит ли 5 числа ждать от Лукашенко «я устал, я ухожу»?
Не думаю. Конечно, возможно, все, но не думаю. Потому что Лукашенко все-таки слишком амбициозный политик. Совсем недавно он говорил, что...
Ну, как Назарбаев.
Он готов возглавлять Белоруссию и дальше, и не видно за спиной Лукашенко, в принципе, потенциального преемника. А если как Назарбаев, да, то какой смысл тогда уходить? Потому что Лукашенко необходимо держать под контролем сам процесс вот этой самой интеграции. Потому что, опять-таки, если придут сторонники ее ускорения, то она может пойти быстрее, чем хочет Лукашенко. А если придут сторонники ее замедления, она может пойти медленнее, чем следует, чем надо Лукашенко.
То есть быть Назарбаевым можно только не в союзном государстве?
Ну, можно быть Назарбаевым где угодно, да. Назарбаев тоже пытается стать казахским Дэн Сяопином, да. Значит, хотя в свое время говорили, что Дэн Сяопин это такой чисто китайский прибамбас. В других государствах это невозможно. Возможно, везде. Да, но просто необходимо, чтобы совпали еще исторические обстоятельства. А Белоруссия сейчас находится на таком переломном моменте. Там речь идет не только о смене и преемственности власти. Там речь идет еще о двух концепциях развития государственности, которые поддерживают разные элитные группировки. И поэтому, если сейчас в условиях относительного равновесия этих группировок уходит признанный лидер, то просто начинается борьба за власть между этими группировками. И борьба за власть, в том числе, повторяю, и за концепцию развития. Значит, соответственно, она будет достаточно жесткой и жестокой. Белоруссия от этого будет только хуже. Лукашенко тоже. И Россия, кстати, тоже.
Про то, что будет после встречи Лукашенко и Путина. Значит, от того, до чего они договорятся, сильно зависит то, что потом Путин будет говорить в Париже. Он ведь, по сути, со встречи с Лукашенко поедет на встречу в Нормандской четверке?
Дело в том, что для политиков квалификации Путина от одной встречи судьба другой встречи не должна зависеть в принципе. То есть сам процесс должен прорабатываться таким образом, чтобы независимо от того, что они подпишут или не подпишут с Лукашенко, что они скажут друг другу, что они скажут прессе, увидятся ли они вообще, состоится ли встреча, чтобы от этого никак не зависели его встречи там, в Париже, в Пекине или где-либо еще. И, насколько я могу судить, в общем-то, его визиты и встречи именно таким образом подготовлены. Кроме того, в данный момент все-таки встреча в нормандском формате, да, она имеет немножко такой особый характер, потому что это проблема урегулирования украинского кризиса. Украинского кризиса, который в равной степени цепляет и Россию, и Белоруссию, и Францию, и Германию. Кстати, не случайно Минские соглашения подписывались в Минске, потому что Белоруссия, не будучи, безусловно, государством, способным оказать существенное влияние на урегулирование этого кризиса, тоже заинтересована в его урегулировании.
Но смотрите, а разве политик уровня Путина, урегулировав, гипотетически, урегулировав не конфликт, но некие противоречия и достигнув некого прорыва в отношениях с Белоруссией, не в другом качестве приедет?
Вы понимаете, Лукашенко, да, вот он в обращении к нации может сказать все, что угодно. И много хорошего, и много плохого, значит, и вообще, значит, и то, и другое успеть сказать. Но дело в том, что то, что они подпишут или не подпишут, это проблема нескольких десятилетий. То есть это не начинает действовать непосредственно завтра. Утром проснулись, а за окном Новый год и мандарины, да? Угу. Нет, так не будет. Значит, там, я говорю, вопрос заключается в том, с какой скоростью будет проходить интеграция, на каких условиях будет проходить интеграция, значит, кто и каким образом будет от этого выигрывать или проигрывать в части там, отдельных групп российских и белорусских элит, но это не вопрос принципа уже. Вот, поэтому Путин знает, с чем он приедет в Минск, независимо от того, то есть не Минск, в Париж, независимо от того, о чем они будут в реальности говорить с Лукашенко. Просто даже если, я говорю, даже если это будет поставлено на паузу, да, Лукашенко, не знаю, там, гриппом заболеет и встретиться не сможет, да, все равно он приедет в Париж с тем же самым. Это прекрасно знают и Меркель, и Макрон. Значит, это, может быть, только еще Зеленский не знает, там, или его предшественник не понимает. Но взаимоотношения России и Белоруссии, судьбу Белоруссии там, и России, там, в принципе, там для всех понятно.
Хорошо. А с чем тогда приедет Путин 9 числа в Париж?
Путин 9 числа приедет в Париж с тем, что всем троим, да, и Макрону, и Меркель, и ему лично, надо попытаться, может быть, последний раз попытаться, решить проблему, знаете, Украины по-хорошему, украинского кризиса. Значит, попытаться объяснить все это Зеленскому, потому что Путин, в общем-то, очень четко формулирует сейчас ситуацию, которая сложилась накануне встречи. То есть, когда он говорит, а мы не понимаем, о чем мы будем разговаривать, потому что он говорит, здесь одно, здесь другое, здесь пятое, здесь десятое. И Лавров вот буквально давеча сказал, что ну, Путин встретится, отведет его на 30 минут в сторону поговорить. Мы должны понять, что он думает сам-то. Потому что он говорит, мы слышим, но это совершенно противоречивые сигналы. Мы должны понять, что он сам думает. Вот. И это, в общем-то, первое, что надо и Путину, и Меркель, и Макрону. Надо понять, что думает Зеленский, можно ли с ним, в принципе, дальше эффективно работать. Потому что урегулирование украинского кризиса надо всем. И все понимают, что возможности этого урегулирования практически исчерпаны. Что, ну, не такая, кстати, прочная структура Украина, чтобы тянуть еще там, 5-6 лет, и не такой великий президент Зеленский, чтобы все это удерживать в своих руках. Значит, если человек действительно осознает, перед какой проблемой он столкнулся, ему будут помогать, его будут вытаскивать, и кризис будут урегулировать. Но если он просто автоматом повторяет то, что в него вкладывают люди, которые забегают в его кабинет. Забежал Коломойский, он сказал одно, забежал Богдан, он сказал другое, там, забежал Гончарук, он сказал третье и так далее. Значит, в таком случае все это бессмысленно, и тогда надо готовиться к тому, что будет после Украины, то есть после этого режима, и тогда надо понимать, каким образом этот кризис урегулировать уже в худшем варианте, когда украинская власть как таковая не будет существовать.
Но, возвращаясь к этой истории, значит, во-первых, уже, во всяком случае, в Кремле говорят, что возможен прямой разговор Путина и Зеленского.
Но это не сейчас, это уже неделю говорят. Да. Повторяю, Лавров уже даже сказал, как это может быть. Он сказал, что мы не знаем, то есть он не внесен в формат встречи, да.
Говорит, мы не знаем. Как они говорят, на ногах это обычно
называется. Мы посмотрим, как это можно будет организовать. Возможно, они просто на 30 минут отойдут в сторону.
Так вот, а неправильно ли в этом смысле сначала разговаривать с Зеленским, а потом уже приезжать для разговора с Меркель?
И, знаете, дело в том, что Украина сама организовала именно такой формат переговоров. Да? Значит, в присутствии западных союзников, вот давайте мы будем говорить с Россией. Более того, и Россия, и Франция, и Германия совместно выступают как гаранты договоренности Украины и самопровозглашенных республик. Как бы Киеву не хотелось представить это как переговоры с Россией, это все-таки его переговоры с республиками об урегулировании не международного, а гражданского конфликта внутри страны.
Но не может быть отдельных переговоров Путина и Зеленского?
Отдельные переговоры Путина и Зеленского, в принципе, возможны, были. И сейчас, наверное, возможно, хотя сейчас уже это все будет решаться в нормандском формате. Но для этого Зеленский должен был изъявить хотя бы желание таких переговоров и сообщить по дипломатическим каналам, какие вопросы Украина хочет рассмотреть в ходе этих переговоров. Кстати, такие переговоры велись, но не велись по телефону, потому что те вопросы, которые решались, не требовали личной встречи. Но Зеленский Путину по телефону звонил? Звонил. А вам не все равно, как мы с вами разговариваем? Видя друг друга или не видя друг друга? Они же без переводчика говорили, насколько я понимаю. Они же на одном языке говорят, да? То есть сложности в общении не возникало. Вот. Поэтому если бы Зеленский, бы, придя к власти, заявил бы, что у него есть желание встретиться с президентом Российской Федерации для урегулирования комплекса проблем, возникших между Украиной и Россией, и он предлагает обсудить такие-то вопросы, я более чем уверен, что встреча бы состоялась.
Когда вы говорите «между Украиной и Россией», это принципиальная формулировка или все-таки между Россией и Украиной, как говорят на Украине?
Не понял, какая разница.
Но обычно... Многие вкладывают именно в эту большую разницу.
Обычно дипломаты, да, когда они готовят соглашение, то вот, допустим, российские дипломаты на своем варианте пишут соглашение между Россией и Украиной, а украинские дипломаты пишут между Украиной и Россией. Да? Но это просто такой самый технический прибамбас. А какая разница в данной этой ситуации, кого мы ставим на первое, кого
хорошо
на второе место?
Еще одно. Захар Прилепин на днях сказал, что Украина потеряла Донбасс. В этих условиях, во-первых, насколько, с вашей точки зрения, это правильная оценка? Во-вторых, а в условиях, если это действительно так, вообще какой смысл в этих переговорах?
Украина действительно потеряла Донбасс, хотя бы потому, что те люди, которые в Донбассе живут, категорически не хотят соединения с Украиной, да, ни на каких условиях. Даже, допустим, понимая, что Минские соглашения фактически оставят все как есть, да, только урегулировав кризис и прекратив военные действия, даже на таких условиях они не хотят восстанавливать прежние связи. Значит, поэтому, да, может быть, формально юридически она его не потеряла, но в морально-политическом плане Украина Донбасс безусловно потеряла. Значит, зачем переговоры? Для урегулирования кризиса. Есть гражданская война, то есть внутригосударственный кризис, который задевает всех окружающих в том числе. Да? Значит, его надо на каких-то условиях урегулировать. С Донбассом, без Донбасса, с Харьковом или без Харькова, со Львовом или без Львова, но каким-то, может быть, даже без Украины. Но каким-то образом этот кризис должен быть урегулирован. Это точно так же, как вот сели, да, и договорились, что из одного Судана получится два Судана.
Вот, но здесь же, насколько я понимаю, не предполагается возможности такой договоренности.
Почему? Переговоры только идут.
То есть могут получиться две Украины, грубо говоря.
Их и четыре может получиться.
В результате подобного рода переговоров.
в результате подобного рода переговоров. Более того, если бы украинские власти действовали бы более-менее свободно, а не под давлением радикальных националистов, и более-менее осознанно и разумно, то в интересах Украины давным-давно было бы предоставить Донбассу самостоятельность.
Но он же хочет в Россию, пишет 812-й.
Ну, хочет, это будет потом проблема Донбасса договариваться с Россией.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Сегодня понедельник, 2 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. В программе «Умные парни» у нас президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Это прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, через Телеграм. Можно звонить 7373948. Из того, что уже прислали наши слушатели,
я прошу вас... Давайте еще просто закончим, потому что мы так мысленно полусловие оборвали по поводу того, что Донбасс-то хочет в России, да?
Ну, есть такое предположение.
Да, так вот, Украина, да, не может принять закон... о передаче Донбасса в состав России, потому что Россия на него не претендует. Точно так же она не может принять закон о передаче Донбасса там, в состав Алжира или Австралии, потому что они на него не претендуют. Значит, Украина может только предоставить Донбассу независимость, потому что на независимость Донбасс претендует. А после этого независимый Донбасс уже может договариваться с Россией об условиях своей интеграции в состав Российской Федерации.
Но тогда возникает вопрос о конечном бенефициаре всего этого процесса. И это Российская Федерация, как кажется.
Ну, насчет бенефициара я бы не сказал, потому что Донбасс-то, безусловно, будет бенефициаром. Ну, а России для того, чтобы стать бенефициаром, понадобится еще вложить достаточно много средств и усилий для того, чтобы привести просто территории Донбасса в состояние, сравнимое с остальными территориями Российской Федерации. Поэтому однозначно здесь говорить о бенефициаре не приходится. Кроме того, Украина, избавляясь от территорий, и от населения, которые никогда не будут лояльны киевскому режиму, тоже является в какой-то степени бенефициаром. Но... То есть она укрепляет свое внутреннее единство.
Смотрите, вот я попрошу вас прокомментировать. Тут два прямо противоположных в некотором смысле взгляда, но Плюшевый пишет, простите же, но то, что вы говорите про желание жителей Донбасса, это чушь. Уберите оттуда ополчение, прекратите их снабжать оружием и военными, мол, они совсем по-другому заговорят.
Ну, конечно, если оттуда убрать ополчение, ввести туда Украинскую национальную гвардию, значит, пересажать половину Донбасса по тюрьмам, то они совершенно по-другому заговорят. Но то, что они хотят именно в Россию, уж тем более точно не хотят оставаться в составе Украины, об этом говорит сам Киев. То есть для этого не надо далеко ходить. Если бы в Киеве были бы уверены, что только, сказать, Россия, да, там, вооруженной силой препятствует Донбассу кинуться в объятия Украины, то не производились бы планы по поводу этнических чисток на Донбассе, когда там говорят, ну, мы предоставим там несколько месяцев или полгода для того, чтобы население выбрало. Кто хочет, пусть эмигрирует в Россию, а остальных мы будем зачищать, нам в фильтрационные лагеря отправлять, поражение в правах применять, когда они не могут быть избирателями, быть избранными там и так далее. Украина явно не считает это население лояльным по отношению к себе и явно не считает, что она будет голосовать в унисон со всем остальным населением
там же,
страны.
Там же получается тогда и Донбасс не целиком.
Ну, Донбасс не целиком, да, но Донбасс уже заявил на претензии свои, то есть на границы в рамках областей. Кстати, он об этом заявлял и в 2014 году.
Нет, я к тому, что там разное население тогда получается.
Ну, понятно, что население разное, но мы-то говорим о подавляющем большинстве, и на сегодняшний день это действительно подавляющее большинство.
И тут второй вопрос. Егор Егорович пишет, уверен, что Зеленский хочет договариваться по-хорошему и будет, внимание, просить помощи в виде ввода контингента из России, Франции и Германии в свою собственную страну, чтобы, цитата, обнулить укронацистов.
Ну, это нереально. Вот, во-первых, потому что Зеленский не может легитимно оформить присутствие такого контингента. Значит,
а есть такая проблема вообще?
Ну, проблема-то нацистов и давление на любую власть на Украине, безусловно, есть. Но просто сказать, дорогие дяденьки и тетенька, дайте мне немножко солдат, чтобы разобраться с моими мерзавцами, нельзя. Потому что есть внутригосударственная процедура для начала, в соответствии с которой разрешение на ввод любого иностранного контингента, даже одного взвода на учение, дает Верховная Рада, дает отдельным законом. Я очень сильно сомневаюсь, что Верховная Рада когда-нибудь проголосует за ввод на территорию Украины иностранных контингентов, тем более еще и российского в придачу. Это первое. Второе, есть еще международная процедура. Такие действия, как правило, санкционируются на уровне, ну, если не Совета Безопасности ООН, то как минимум ОБСЕ.
Нет, это не преувеличение роли того, кого называют укронацистами?
Нет, не преувеличение. Значит, дело в том, что их действительно не так много, да? То есть это не 100% населения.
Вот-вот-вот.
Ну и у Гитлера было не 100% населения. Значит, они действительно не могут победить...
Нет, когда вы говорите не 100%, это значит 80-90%.
Подождите. Гитлер тоже не мог победить на обычных выборах. Он собирал неплохое количество голосов, но их было недостаточно для того, чтобы стать рейхсканцлером. Он в конечном итоге сформировал правительство меньшинства, он был назначен Гинденбургом, президентом, который имел право назначить представителя политического меньшинства рейхсканцлером. Значит... И динамика у него была отрицательная, количество голосовавших за него на двух выборах подряд падало. Значит, да, на Украине, возможно, за нацистов голосуют и меньше, чем голосовало у Гитлера, хотя там тоже как посмотреть, потому что есть радикальные нацисты, есть порошенковцы, которые собирают еще там 14% голосов.
А вы считаете их тоже нацистами?
Безусловно, они выступают с той же самой программой. Только если радикалы говорят, надо всех убивать, то эти говорят, надо принять законы и сажать по тюрьмам. Но, в принципе, программа та же. Значит, так вот,
да.
Проблема заключается в том, что вооруженные радикальные нацисты являются той силой, на которую режим опирается в первую очередь. Они погнали армию воевать в 2014 году. Они сейчас инфильтрованы в армии, в значительной степени составляют там и командный состав.
Режим, который поменялся.
Да, режим Порошенко, который был, вот они армию погнали воевать в 2014 году, эти самые нацисты.
Но сейчас... нынешний режим тоже опирается на них же.
Безусловно, там поменялся только Зеленский. А что слышали, чтобы этот режим отменил принятые там Порошенко законы, посадил бы в тюрьму участников государственного переворота, выпустил бы из тюрьмы политических заключенных. Это ровно вообще там тот же режим. Ну, убрали Гитлера, пришел Геринг, убрали Геринга, пришел Гиммлер. Ах, какая радость.
Виталий пишет, о распаде Украины говорят с 2014 года, и Украина едина, там даже в результате выборов президент сменился, хотя специалисты в России говорили, что Порошенко свергнут через год. Может, там не все так плохо, как вы описываете?
Знаете, я лично о распаде Украины говорю еще с 2004 года. Значит, более того, тогда же я говорил и о гражданской войне, и 10 лет ко мне приходили мои коллеги и говорили, о, ты все говоришь о гражданской войне, а где она?
Ну да.
Я им говорил, ребята, вот она идет, вы ее просто не видите. Значит, а в 2014 году они ее увидели и сказали, надо же, а таки гражданская война есть. Здесь происходит ровно счетом то же самое. Если человек не хочет видеть распада, он его не видит. Но, извините, а Крым, он что, до сих пор украинский с Севастополем? Это два региона Украины, внесенных до сих пор в ее конституцию, которые не являются уже де-факто и де-юре, кстати, украинской территорией.
Потому сейчас что... вам скажут кто-нибудь о мировом непризнании.
Ну и что? Значит, мир может признавать или не признавать, но даже с точки зрения международного права, да, можно не признавать эту территорию российской. Но она тогда признается спорной, то есть она не признается и украинской тоже. Значит, о Донбассе мы только что говорили, это еще два региона, внесенных в украинскую конституцию, которые де-факто Украине не подчиняются. Во всех остальных власть Киева более-менее условна и поддерживается только договоренностью с местными олигархами и с местными бандитами. Вот Зеленский сейчас выступал, да, буквально неделю назад, он говорит, надо наконец навести порядок и прекратить, знаете, вот контрабандные разработки янтаря. Правильно, это янтарная республика в двух областях, так называемая, в Житомирской и в Ровенской, которая давным-давно не подчиняется Киеву, куда пытались послать несколько тысяч национальной гвардии, их оттуда прогнали под угрозой применения оружия, которая контрабандно разрабатывает, контрабандно вывозит за границу, контрабандно продает янтарь. Это только один пример. Если это государство, не находящееся в состоянии полураспада, то тогда скажите мне, что такое полураспад. Если на территории государства идет гражданская война, и сами власти Киева признают, что если бы Минские соглашения не остановили бы продвижение ополчения, то неизвестно, где бы проходила бы линия фронта уже в сентябре или в октябре 2014 года, то если это не распад, то что такое распад?
Хорошо. От распада про упадок я еще хотел, чтобы вы сказали. Тут Саркози просто сказал про то, что упадок на Западе. С вашей точки зрения, он не преувеличивает?
Ну, во-первых, он в основном говорил все-таки про две вещи. Он говорил про упадок НАТО, значит, и он говорил про упадок вот этой вот евроатлантической солидарности, да, и с моей точки зрения здесь никакого преувеличения нету, потому что вы сами видели, как приезжал Трамп, значит, и говорил своим союзникам по НАТО, что не будете платить, мы вас не будем защищать. Но, нам НАТО в таком виде не надо.
Но Саркози, как кажется, все-таки говорил о другом, о том, что с Запада мир переезжает, центр мира переезжает куда-то на восток. Он говорил, нас мало, их много, ну и так далее.
Ну, во-первых, на Западе не так мало, да, если взять Соединенные Штаты вместе с Европейским Союзом, это из Канады еще это около миллиарда населения.
Значит, что в одном Китае больше.
В одном Китае, конечно, больше, но не настолько больше, да, 1,5 миллиарда и миллиард вполне сравнимые цифры. Вот. Тем более, что, допустим, мы же не можем считать всю Азию как нечто единое. Китай очень не дружит с Индией, несмотря на то, что они сейчас находятся в одном ШОС, да, но они очень не дружат между собой. У них было несколько пограничных конфликтов, и в перспективе могут быть еще пограничные конфликты. И главное, что они в экономическом плане тоже друг другу серьезно противостоят. Поэтому это далеко не единая Азия. А вот Запад был единым. Он был единым в военно-политическом и в экономическом плане. И происходило это до самого последнего момента, до тех пор, пока уже после 2014 года Соединенные Штаты не начали откровенно решать свои проблемы за счет своих европейских союзников. То есть, когда они поставили, собственно, Европу на место Африки. Раньше они Африку раздевали, а сейчас решили раздеть Европу.
Или они все-таки попытались как-то противостоять новым угрозам, которые, с их точки зрения, идут от России?
Вы имеете в виду европейцев или американцев?
Американцы, которые попытались сделать структуру более боевой.
Нет, американцы попытались вначале сохранить вот это западное единство за счет подавления России. После того, как это не получилось, а ресурсов начало не хватать, тогда они попытались сохранить себя как сверхдержаву, противостоящую и России, и Китаю, в том числе за счет перекачивания в свою пользу ресурсов Европейского Союза. И это их коренное противоречие, потому что, да, раньше американцам было выгодно, и они платили за существование НАТО. Теперь приезжает Трамп и говорит, нам НАТО в таком виде не надо, платите вы за его содержание. Европейцам он тоже в таком виде, когда они за него будут платить, не надо. Трамп навязывает, не Трамп, еще Обама начал навязывать Европе неравноправные соглашения, примерно такие же, как Европа навязала Украине, да, но только не в пользу Европы, а в пользу Соединенных Штатов. Значит, то есть, когда речь шла о буквальном перекачивании ресурсов из Европы в пользу Соединенных Штатов, те же самые Соединенные Штаты поддерживают, по большому счету, тенденции к распаду Европейского Союза, и Трамп об этом открыто заявлял, когда он говорил, вот Борис Джонсон, да, он самый умный европейский политик, он понимает, что Европейский Союз должен разваливаться, значит, нечего его пытаться сохранить и так далее. Естественно, это все входит в противоречие с позицией Франции и Германии, для которых сохранение Европейского Союза и их лидирующая роль в Европейском Союзе означает и сохранение их лидирующих позиций, в принципе, в глобальной игре, в том числе и экономических позиций.
Ладно, от одного упадка к другому, как кажется. Вот эта история про то, что число изучающих русский язык в мире в два раза упало со времен распада Советского Союза, это не упадок российской культуры?
Ну, это упадок российского влияния, да? Причем, насколько я знаю, последние 10 лет число изучающих русский язык в мире растет. Оно, конечно, не такое, как вот, было, вот. Не такое, как было при Советском Союзе, но с ростом политического влияния и с ростом экономической привлекательности растет и количество изучающих русский язык. Понимаете, вы же не будете учить китайский язык абстрактно. Вы его будете учить только в том случае, если вы собираетесь его применить где-то, да? То есть в своих бизнес-интересах, в политических интересах. Это то же самое с русским языком.
Но там просто параллельно вот этой новости были опубликованы прогнозы, согласно которым в ближайшее время количество тех, кто говорит по-русски, еще радикально упадет.
Знаете, согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году население Украины должно сократиться на 5 миллионов, и тем не менее там должно жить больше людей раза в полтора или в два, чем живет сейчас. Это цена прогнозов.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и вы можете писать через смс-портал, плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот. Здесь в программе «Умные парни» сегодня президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Подмосковье, уважаемый ведущий, уважаемый Ростислав. Можно я немножко о янтаре скажу? Если взять за 100% прибыль черную от янтаря украинского, вы сделали это аргументом развала, то примерно в 1000 раз больше. Также по черным каналам уходит русского леса из Сибири и рыбы, который до сих пор продается контрабандно, деньги рассовываются в анклавах, включая высших лидеров политических, я говорю там местных тогда. Поэтому это не аргумент, что кто-то там янтарь. У нас продают гораздо больше ресурсов именно в черную, без таможни, без ничего. Я это знаю абсолютно.
Хорошо, вопрос.
Это первое. Второе. Вот как вы прокомментируете такие аргументы? Если аргумент по янтарю является аргументом, то что тогда с нами делать? У нас в 1000 раз больше уходит денег в черную. Так?
Хорошо. Прошу.
Ну, во-первых, я это знаю, это не аргумент. Там, откуда цифры в 1000 раз больше там, и так далее. Я полагаю, что, как в любом государстве, есть и контрабанда тоже, да. Но заявление, там, вроде того, что я прочитал в интернете и знаю, или мне сосед сказал, значит, это не заявление. Значит, а почему я говорю о янтаре? Потому что, еще раз, я привел пример, когда государство пыталось вроде бы как урегулировать этот вопрос, да, и прислало туда несколько тысяч вооруженных нацгвардейцев с бронетехникой. Их оттуда просто прогнали вооруженные люди. Вот когда в России произойдет то же самое, когда отправят бригаду Росгвардии навести где-нибудь порядок, значит, в двух областях или в одной области, а их оттуда прогонят вооруженные люди, и правительство утрется и сделает вид, что ничего не было, тогда поговорим о развале России.
Так, еще приходят сообщения с Украины. Вот только что РИА Новости. Украинские железные дороги в будущем году собираются повышать цены на билеты каждый месяц на 2%. Сообщается, что таким образом компания планирует собрать деньги на закупку вагонов. Но надо сказать, что железнодорожные билеты на Украине сильно дешевле, чем в Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Здесь Ростислав Ищенко. По поводу того, что российский бизнес параллельно говорит об ухудшении условий по сравнению с 90-ми годами, это опять не говорит в некотором смысле, что у нас тоже проблемы?
Ну, опять-таки, что значит российский бизнес говорит? Это какой-то абстрактный бизнес? Это все равно, что я приду и скажу, россияне говорят, что они стали жить в 40 раз лучше по сравнению с 90-ми годами. И, кстати, в качестве примера смогу привести в том числе и опросы, да? Какой бизнес говорит, кому стало хуже жить?
Социология – это вообще такая штука, которой не стоит доверять.
Подождите, когда мы говорим, российский бизнес говорит, да, какой именно бизнес говорит? Ну, во-первых, бизнес есть разный, да, есть «Газпром», есть малый бизнес, там, есть средний бизнес. Ну,
скорее всего, малый и средний бизнес будет жаловаться.
Если скорее всего, да, то нам не о чем говорить, потому что мы не знаем, о чем мы говорим. Российский бизнес говорит, да, это по поводу, мне бабушка вчера на скамеечке сказала, если пишут, значит, горит российский бизнес, там, горит российское население и так далее, не ссылаясь при этом на конкретных людей, конкретные компании, конкретные цифры, конкретные группы населения или бизнеса, то это просто фейк, это ложь.
Когда кто-то ссылается на результаты опросов, это вообще очень частая проблема последнего времени. Никто ведь не доверяет результатам опросов.
Понимаете, результатам опросов можно доверять или не доверять, да, можно искать там
ошибки. Ну, а как узнать общественное мнение?
Можно искать ошибки, да, в опросах, да, но если бы вы привели бы результат опроса и сказали бы, это опрос, проведенный такой-то компанией,
ну,
да,
к примеру.
Среди такой, там, тогда вот там было бы указано, среди какого сегмента бизнеса они этот опрос
давайте
проводили там,
сейчас.
И так далее.
Это результат опроса организовано PricewaterhouseCoopers в России, проведенного аналитическим центром NAFI. Интервью проводили в октябре-ноябре с 1000 представителей крупного, среднего и малого бизнеса.
Ну вот, это уже можно обсуждать, да?
Ну вот. И мы опять возвращаемся к тому, насколько мы будем доверять тем или иным опросам.
Нет, почему? Я вполне доверяю самое тому, что часть бизнеса, да, может чувствовать себя хуже, чем в 90-е годы. Например, вот там значительная часть крымского бизнеса, при том, что условия ведения бизнеса в России лучше, чувствует себя хуже, чем они чувствовали при Украине. Потому что вопрос решался просто одной взяткой, не надо было платить налоги, там решать еще кучу проблем.
Но это опять про стакан наполовину пуст или наполовину полон.
Нет, это то, по каким правилам вы хотите жить. То есть, еще раз повторяю, значительной части бизнеса, я в это охотно верю, выгоднее дать взятку, чем платить налоги.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, у меня такой вопрос. Вы не скажете, вот как вы думаете, что после Зеленского вот сейчас вот готовят Авакова как диктатора такого фашистующего, то есть он для Запада очень подходит, сейчас он со всеми националистами там вот эти бригады и под его
контролем. А как вы определили, что он Западу подходит?
Ну, подходит просто там очень жестко защищать надо, он какой-то такой вот, у него есть такая психология, что он, в принципе, не остановится ни перед чем, там будет держать все в жестких руках. Там.
А роль Авакова, тем более, что он делает серьезные заявления, в том числе и про российских политиков.
Ну, Аваков давно готов стать диктатором Украины, как раз дело в том, что до сих пор это не было надо Западу. Сейчас у него шансы выросли, потому что Западу становится примерно все равно, кто будет и как будет управлять Украиной, поэтому, если у него хватит смелости плюнуть на все, значит, ну,
с учетом... Западу все равно на то, как будет управлять кто-то Украиной?
Я вам еще раз говорю, что вот сейчас погряз с Зеленским, да, если выяснят, что через него работать невозможно, а через тех уже тоже невозможно работать, с ними уже говорили, их всех прекрасно знают, все знают их пожелания, требования там и так далее, то, ну, а что делать? Если он сам... Мы бы хотели бы вам помочь, да, сделать операцию, но вы же отказываетесь. Ну, подпишите бумагу об отказе от медицинской помощи и до свидания, идите, умирайте. Значит, так вот, Западу, да, все равно, кто и как будет сейчас управлять Украиной, если не окажется вот это вот, не сработает вот этот последний шанс. И тогда, да, тогда будет зависеть только от желания... возможности и смелости самого Авакова. При этом он должен будет понимать, я думаю, что он это понимает, что на Западе, да, будут говорить, что Аваков кровавый диктатор, мы к этому никакого отношения не имеем, мы его не принимаем, мы ему денег не даем, мы ему руку не пожимаем. Но и свергать его не будут.
А скажите, вот просто харьковчанин, наш слушатель, пишет, что, мол, Аваков не похож на диктатора. Почему вы считаете, что он похож на диктатора?
Ну, знаете, Гитлер тоже не был похож на диктатора, и Муссолини не был похож. А что значит похож на диктатора? У них что, рога должны расти и хвост?
Ну, а как вы определяете, что Аваков обязательно будет кровавым диктатором?
Ну, для начала, да, для начала, Аваков базируется на силовом ресурсе, и только на силовом ресурсе. Он не может быть избран. У него нет партии, которая бы собирала его большинство. Он не избираем как президент. Более того, он даже как министр удержался только на силовом ресурсе, поскольку, когда Порошенко хотел его прогнать, он дал понять, что он будет защищаться и устроить стрельбу на улицах. Значит, это и называется диктатура.
Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Хорошо.
У меня, будьте про такой вопрос. Хорошо, сейчас заметил, что легче дать взятку, чем платить налоги. Окей, почему не пересмотреть тогда налоговую политику, в принципе? То есть, как бы вытащить на свет Божий весь этот бизнес, а потом уже, так сказать, изменять все эти вот ставки налоговые и прочее. Но это уже со временем. То есть, почему этого не сделать? Почему ничего не происходит? То есть,
потому что это давным-давно уже сделали. И на сегодня в России самые или одни из самых низких налоговых ставок в мире. Значит, чем еще ублажать бизнес? Значит, я, в принципе, не знаю. Но повторяю, что... есть достаточно большое количество бизнесменов во всех странах, не только в России, которые с удовольствием дадут взятку и не будут платить налоги. И в этом плане для них 90-е годы, значит, являются пределом мечтаний. Потому что тогда они никак не зависели от государства, а государство зависело от них. А сейчас они вынуждены играть по правилам. Это их не устраивает.
7373948, совсем коротко, прошу вас.
Здравствуйте. Сфера услуг, ноябрь самый худший месяц за 3 года. Мой доход зависит от доходов клиентов. Может быть, все-таки у нас что-то в стране не очень с бизнесом? Спасибо.
Спасибо.
Ну, мои доходы зависят от доходов клиентов, значит, знаете, я самое статистику по сфере услуг за ноябрь не смотрел, то есть, возможно, что в ноябре там у всех упали доходы, а возможно, только у вас.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования программы «Умные парни», благодарю вас, спасибо.